Мудрый лекарь. Здравствуйте, дорогие детки! Сегодня я расскажу вам сказку, которая называется «Мудрый лекарь». В далекие времена, когда визирем был когтистый тигр, а Исаулом зубастый волк, за морями, за лесами жил да был один могущественный падишах. Он владел несметными богатствами и землями, управлял почти половиной мира. Однажды этот падишах захотел приумножить свои богатства. Не смыкал он глаз ни днем, ни ночью, думая, как же осуществить свой замысел. Наконец правитель пригласил приближенных, чтобы поделиться с ними своими мыслями.
«Визири мои, послушайте, что я вам скажу. Уже несколько дней я занят решением одного непростого дела. Сможете ли вы мне помочь в этом?»
«Говорите, говорите, наш господин, мы вас слушаем
и приложим все наши усилия и знания, чтобы решить ваше дело».
«Я правлю почти всем миром, это вам известно. Но слышал я, что и на небе, и под землей тоже живут люди. Я хочу небесных обитателей спустить на землю и сделать их своими подданными, и подземных жителей тоже заставить повиноваться мне. И тогда я стал бы единственным правителем на этой земле. Ну, мои мудрые визири, сможете ли вы выполнить это желание?»
«Мы готовы на все ради вас, повелитель. Наша жизнь в ваших руках».
«Однако простите нас, господин, но мы не в силах выполнить ваше поручение. Это несбыточные мечты».
«Небо далеко, а земля твердая. Как забраться на небо? Как проникнуть вглубь земли?»
Падишаха разозлили такие слова визири. Он даже хотел наказать их за это. Но тут на выручку пришел находчивый и красноречивый визирь Таирджан.
«Мой господин, конечно, в этом мире всему есть решение. Потребуется только немного времени, терпения и сноровки. Если позволите, я расскажу вам, как можно выполнить ваше пожелание».
«Ну-ка, говори, я тебя слушаю».
Тогда ловкий визирь, используя все свое красноречие, стал рассказывать.
«Среди морей есть одно самое большое. Его называют Соленым морем. Все соленые озера и моря небольшие по размеру, но это раскинулось вдаль и вширь, и нет ему равного во всем мире. Давным-давно я слышал, что под водой на дне этого моря есть живые существа, а называют их Адами-Оби, Адами-Лоби и Адами-Соби. Живут они там спокойно, гуляют себе на просторе и никому не подчиняются. Если сможем мы их себе подчинить, то считайте, что ваше желание исполнено».
«Молодец, Таирджан, ты настоящий визирь. В таком случае немедленно ищите способ, как доставить этих людей ко мне во дворец».
Бойкий визирь поклонился и продолжил.
«С вашего позволения, мы построим стеклянный дом. Велим кузнецам выковать большие многопудовые цепи и обвяжем ими этот дом. Поместим в него одного человека и бросим дом в море. Этот человек все разузнает и таким образом поможет нам в осуществлении задуманного. Что вы скажете на это, повелитель?»
«Хорошо придумал, визирь. Сейчас же приступай к постройке стеклянного домика».
Не теряя времени, Таирджан позвал всех лучших мастеров. Они быстро соорудили стеклянный дом и выковали цепи. Затем поместили внутрь человека и силами 30 воинов еле-еле сбросили в море. Когда стеклянный дом стукнулся о дно, подводные существа окружили его. Увидев в доме человека, Адами-Аби, Адами-Саби и Адами-Лаби с яростью набросились на него и стали спрашивать и допрашивать.
«Кто ты такой? И как попал сюда? Среди нас нет ни одного похожего на тебя. Говори, кто ты? А если не скажешь, то мы сделаем с тобой что угодно. У нас на это силы хватит».
«Я простой посланник. Я спустился сверху к вам на дно моря по воле нашего падишаха. Он послал меня сюда узнать, живут ли люди в глубине моря или нет. Вы будете платить ему дань, а он предлагает вам свою защиту. Что вы скажете на это?»
Услыхав такую весть, жители моря удивились и стали рассуждать.
«Интересно, значит, там наверху есть, оказывается, падишах. Он правит землей, а теперь еще и нас хочет подчинить себе. Ладно, пусть будет так, как он хочет, но с одним условием. Мы дадим вам вот эти вещи. Отнесите их своему правителю. В этой большой чашке мука. Пусть он из этой муки испечет лепешки и съест их сам. А потом пусть наполнит чашку серебряными или золотыми монетами.
Если он там, на земле, сумеет наполнить эту чашку золотом да серебром, то мы здесь, на дне моря, узнаем о его могуществе и тогда будем платить ему дань. А если не сумеет, то мы и дальше будем жить на дне морском, не повинуясь вашему падишаху».
Жители подводного мира дали в руки посланнику падишаха чашку, наполненную мукой, и отправили назад. Выйдя на сушу, посланник сразу же направился во дворец, где рассказал, как все было.
«Да, очень интересно. Значит, на дне морском нет ни золота, ни серебра. Поэтому они передали мне эту чашку. Ведь ее запросто можно наполнить горсткой золотых монет. Не кажется ли вам, что они поставили слишком легкое условие? Готовьтесь к повиновению, потому что такой падишах, как я, вмиг ее заполнит».
Тогда подошел к нему молодой и находчивый визирь Таирджан, поклонился и сказал:
«Мой повелитель, не спешите. Простите мою дерзость, Но вы ошибаетесь. На дне морском должно быть много и золота, и драгоценностей. Я думаю, что дали они эту чашку неспроста. Здесь кроется какая-то тайна.
Какая же тайна может скрываться в этой маленькой чашке?
Если высыпать из чашки муку и насыпать туда полную тюбетейку монет, тогда мы узнаем причину.
После этих слов падишах еще сильнее захотел раскрыть секрет чаши. Он приказал казначею принести побольше монет из своей казны. Казначей набрал в одну полу золота, в другую серебра и принес. Затем он насыпал горсть монет. А в чашке ничего не видно. Он насыпал еще горсть, опять ничего. Высыпал из полы все золото, потом все серебро. Но чашка все равно была пуста.
«Не может этого быть! Что за чудеса? Сколько же монет просто исчезли на дне этой маленькой чашки! Не тут-то было! Все равно я узнаю, в чем ее секрет! Эй, казначей! Неси еще и сыпь золото и серебро, пока я не скажу «довольно».
Приказ падишаха — закон. Казначей носил монеты, набирал полные полы и сыпал в чашку. Но сколько бы он ни клал туда золото и серебра, чашка никак не наполнялась. Раздосадованный и удивленный падишах тут же велел вызвать ясновидцев и колдунов. Пришли колдуны и ясновидящие, почтительно поклонились и спросили:
«Вы нас звали, о повелитель?
Мы готовы выполнить ваши указания».
«Я собрал вас вот зачем. Хотел я подчинить себе жителей подводного царства и приказал на дно морское отпустить посланца. Ему дали чашку с мукой и поставили условие: если я наполню ее золотом и серебром, то они подчинятся мне. Если же нет, то я не смогу править ими. Мы насыпали в чашку очень много монет, но наполнить ее так и не смогли. В чем же тут секрет? И зачем они прислали мне эту чашку?»
Внимательно выслушав слова падишаха, ясновидящие и колдуны тут же стали гадать и колдовать. Через некоторое время, закончив свои обряды, они опять предстали перед падишахом.
«Мой господин, мы раскрыли эту тайну. Подводные жители послали эту чашку, чтобы испытать вас. Чашка эта не простая, а волшебная. И заполнить ее можно, только насыпав туда песок. Это означает, что падишах, который не насытился земными богатствами, не насытится и подводными. Морские обитатели не хотят быть вашими подданными. Сейчас вы наполните чашу песком, и появятся монеты. Можете забрать сколько хотите. Это все ваше. Этим они хотят сказать, чтобы вы забыли про подводный мир».
Послушав ясновидящих, падишах приказал наполнить чашу песком. Появилась золотая монетка. Потом еще одна, еще. И так они собрали золото и серебра, равного половине всех богатств падишаха. Но это не обрадовало правителя. Он крепко задумался.
«Хорошо. Секрет чаши мы разгадали. Но что же таит в себе мука, которая там была? Эй, слушайте мой приказ! Сделайте из этой муки тесто и напеките хлеб. А там мы посмотрим, что из этого выйдет».
Падишах приказал жене испечь хлеб из муки, которая была в чашке. Замесила жена падишаха тесто, накалила тандыр, но как ни старалась, лепешки из этой муки никак не прикреплялись к стенкам тандыра. Чтобы не расстраивать падишаха, она испекла хлеб из обычной муки и поставила на стол повелителя. Откусил падишах кусок свежеиспеченного хлеба.
«Ну-ка, что это за диковинка? Ничего не понимаю. Какая же от этого хлеба польза? Нет в нем никакой чудодейственной силы. Обычные лепешки».
А пока падишах пребывал в недоумении, к воротам дворца подошел один странствующий бедняк-дервиш. И решила жена падишаха отдать тот самый недопеченный хлеб из муки, которая была в чашке, вот этому самому дервишу. Бедняк взял лепешки, положил в свой старый мешок хурджун и пошел дальше своей дорогой. Дойдя до арыка, он сел в холодок под развесистым деревом, вынул из хурджуна лепешку, размочил ее в воде и стал есть. Как вдруг дерево нагнулось к нему своими зелеными ветвями и заговорило:
«Эй, дервиш, послушай, что я хочу тебе сказать».
Удивился бедняк.
«Ты же дерево! Как ты можешь говорить по-человечески? Но я тебя внимательно слушаю».
«Я не простое дерево, а целебное. Если посидит больной человек в холодке под моими ветвями, то сразу получит исцеление. У меня такая сила, что я могу избавить от любой болезни».
«Оказывается, ты очень полезное дерево. Я запомню твои слова. Прощай!»
И дервиш пошел своей дорогой. Через какое-то время встретил он тутовое дерево. Сколько ягод было на нем! И столько же ягод, спелых и сладких, лежало на земле. Бедняк был так голоден, что нагнулся и стал ловко отправлять себе в рот сочные плоды. «Эй, странник, нравятся тебе мои ягоды? Они и вправду очень вкусные. Однако у меня есть еще один секрет. Если содрать мою кору, прокипятить в большом казане и в этой воде искупать раненого, то больной сразу излечится от своих ран».
«Действительно чудодейственные свойства у тебя, тутовник. Может быть, однажды мне пригодится то, что ты рассказал».
Отправился дервиш дальше. Видит, растет вдоль дороги высокая трава. Слышит он голос:
«Эй, человек, не проходи мимо меня. Я ведь целебная трава и обладаю такой силой, что могу изгонять всякие болезни, что точат человеческое тело. Надо меня выкопать из земли, высушить мой корень на солнце, истолочь в порошок и дать больному. Вскоре он будет здоров.
Бедняк еще очень долго бродил по свету, и все растения и зеленые травы, которые только есть на земле, рассказывали ему свои секреты. Таким образом, дервиш узнал их лечебные свойства. Тогда он бросил свою бродячую жизнь и занялся врачеванием. Он исцелил много людей и в конце концов прославился везде, всюду. А в народе его назвали «мудрый дервиш» или «мудрый целитель». А еще бедняк занимался ткачеством, чтобы как-то прокормить себя и свою семью. И таким он был искусным мастером, что падишах только его просил ткать материю и шить царскую одежду. Однажды дервиш подумал:
«Я всегда тку для падишаха и его сына добротную ткань и шью красивые наряды. Почему же мой сын не может носить такую же хорошую одежду?»
И сшил он для своего сына такой же прекрасный наряд, что и у царевича. Как-то раз, возвращаясь с охоты, падишах заметил на улице сына целителя. Мальчик запускал змея и бегал в такой же красивой одежде, что и царевич.
«Эй, визири! Почему мой единственный сын играет на улице один, без присмотра? Где слуги? Где охрана? Что это за безобразие?»
«Наш господин, не гневайся!»
«Но это не принц, это сын мудрого целителя!» «Ах, вот в чем дело! Да как он посмел одеть своего мальчишку в такую же одежду, как на мне и на юном царевиче? Это неуважение к повелителю! Я накажу его за такую дерзость! Эй, стража! Свяжите-ка их обоих и отведите в Актыпинскую пустыню! Выройте там глубокую яму и бросьте туда отца и сына! Закройте яму бревнами и хворостом! Да сверху еще песка насыпьте!»
По приказу падишаха приближенные отвезли мудрого целителя и его сына в пустыню и сделали все, как велел им правитель. Много времени утекло с тех пор. Царевич вырос и сел на трон вместо старого падишаха. По желанию своего отца он женился, и у него родился сын. В один из вечеров, когда молодой шах ужинал вместе со своей семьей, он подавился маленькой косточкой. Жена и юный принц выбежали из дворца и закричали:
«Ой, эй, помогите, сюда! Визири, слуги, наш повелитель подавился косточкой! Бегите скорее, зовите табибов, лекарей!»
Подданные разбежались во все стороны и привели во дворец самых известных целителей, которых они смогли найти. Подступили лекари к шаху, горло пощупали, в рот заглянули, потом головами покачали.
«Наш повелитель не вели казнить, но мы ничем не можем помочь. Мы бессильны!»
И тут визирь Таирджан заметил:
был бы здесь дервиш-целитель, он бы нашел средство от вашего недуга, потому как обладал особой чудодейственной силой».
«Ну тогда приведите скорее этого целителя во дворец. Пускай он вылечит меня. Но чего же вы ждете?»
«К сожалению, это невозможно, мой повелитель. Он был жестоко наказан. Отвезли его в Актыпинскую пустыню и бросили в яму по приказу вашего отца».
«Подождите. Но если он и вправду был таким великим целителем, то должен быть еще жив. Давайте поедем в пустыню и посмотрим».
Визири и приближенные поспешили в пустыню. Смотрят. Кругом гладкий, ровный песок. Нигде нет ни горки, ни холмика. Искали, искали яму, но никак не могли найти. И когда было уже совсем отчаялись, один из визирей наугад ударил китменем о песок, и тут открылся проход. И услышали они оттуда голос.
«Эй, кто это? Что вы там делаете? Закройте проход! Мое тело стало слабым и вялым. Ветер подует, и я упаду. Уходите!»
«Нас отправил к тебе сам повелитель. Подавился он во время ужина косточкой».
«Как его вылечить? Какое нужно лекарство?»
«Да, это нехорошо. Только если я сам его не осмотрю, никто ему не поможет. Но для того, чтобы я смог пойти во дворец, вы должны принести 40 пудов масла, 40 пудов мяса, 40 пудов лука, 40 пудов соли, лестницу с 40 ступеньками и 40 девушек. И еще на листе бумаги нарисуйте лицо самого страшного человека и тоже принесите сюда. Привезенную лестницу спустите вниз так, чтобы я достал до нее руками. На каждой ступеньке поставьте по одной девушке. Поднимусь я наверх, держась за руки этих девушек. Есть я ничего не смогу. Только очистите вы лук, и его свежий запах придаст мне сил и бодрости. И тогда я смогу дойти до дворца».
Визири сию же секунду выполнили все указания мудрого целителя. Поднялся он по лестнице и отправился к падишаху.
«Ну, сын мой, что случилось? На что жалуетесь?»
«Я подавился костью. Можете вытащить ее?»
«Повелитель, несомненно, в этом мире нет ничего невозможного. И ваш недуг я могу вылечить. Есть у меня одна целебная трава. Ее запах вам поможет. Только до того этот запах противный, что лицо ваше перекосится и станет ужасным до неузнаваемости».
«Неужели нет другого способа? Как с таким страшным лицом буду править я государством? Как покажут меня перед своими подданными? Нет, нет, я не могу на это пойти».
«К сожалению, нет тут другого выхода. Если вы не согласны, то мне здесь делать нечего».
Смотрит падишах, а целитель и впрямь собирается уходить, а боль в горле все сильнее. Наконец решил повелитель согласиться на условия целителя. Тогда дервиш дал правителю понюхать самую отвратительно пахнущую траву. Перекосилось лицо шаха. В этот момент мудрый целитель показал ему рисунок с самым ужасным лицом на земле. Увидев его, повелитель так испугался, что от страха вскрикнул. И в тот же миг кость выскочила из горла. Чтобы успокоить падишаха, дервиш достал зеркальце и показал, что с лицом правителя все в порядке. Это очень обрадовало шаха.
«Благодарю тебя, мудрый целитель. Ты смог спасти меня от недуга, с которым не справились многие именитые лекари. Но скажи мне, почему ты заставил так мучиться меня?»
«У меня не было другого выхода, мой повелитель. Если бы вы не испугались, то я бы не смог вытащить кость из вашего горла. Это был единственный способ спасти вас.
Молодец! Ты действительно очень мудрый и находчивый целитель. Проси у меня все, что пожелаешь.
Если вы будете справедливо править страной и народом, отличать, где правда, где ложь, то с меня и этого достаточно. Таково мое единственное желание.
Даю тебе свое честное благородное слово. Я исполню все твои пожелания. И с этого дня буду справедливым правителем. Никто не будет наказан без причины.
После этого мудрый целитель привел своего сына во дворец и представил его падишаху. Сын дервиша стал самым близким советником и другом правителя. Ну, а мудрый целитель еще много лет помогал людям и лечил их. Здесь и закончилась наша сказка, дорогие мои дети. Не будьте, пожалуйста, заносчивыми и высокомерными, как падишах. Стремитесь к знаниям, как мудрый лекарь, и всегда делайте добро. Тогда у вас будет много верных, хороших друзей, готовых всегда прийти на помощь.
Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования.